Глава третья. За окраиной. В тумане оказалось неожиданно тепло. Будто в предбаннике. Водяной пар был таким плотным, что казалось, будто он противится каждому шагу. «Грик!» — сноходец обернулся. Его догнал самый юный член команды. За Августом Робертом маячил его симулякр, но туман скрадывал фигуру даже в полутора метрах. «Да?» — осторожно спросил Грик. Мальчик поморщился. «Я не в обиде, не напрягайся. Ясное дело, ты должен был притворяться, раз полез на детскую площадку. Я просто растерялся. Не знал, что так можно». «Это мало кто умеет», — признался Грик. «В снах люди могут делать необычные вещи. Даже летать, особенно если они дети. А вот себя менять очень редко». «Я не умею летать», — отмахнулся Август Роберт. «Ладно, я не о том. Знаешь, что там, за туманом?»
«Не знаю», — честно ответил Грик.
«Никогда не высовывался. Только рассказы. Как я понимаю, нам может попасться все, что угодно». «Это свалка», — неожиданно вмешался Ли. «Свалка забытых снов. Свалка растворяющихся видений. Свалка кошмаров, слишком чудовищных, чтобы человек захотел их помнить после пробуждения. Все, что есть в городе, укладывается в какие-то рамки, а остальное выбрасывается наружу».
«Все?» — усомнился Грик. «А Черный замок?»
«Не знаю, что уж там такого жуткого», — Ли усмехнулся. «Но если бы ты пожил с Майо в квартале телесной радости, то насмотрелся бы таких вещей, которые нормальному человеку и в голову прийти не могут». «Извини», — он покосился на Августа Роберта, — «при ребенке рассказывать не стану». «Можно подумать, я не догадываюсь», — возмутился мальчик.
«Совершенно уверен, что не догадываешься», — невозмутимо сказал Ли.
«Я видал такое, что у меня волосы вставали дыбом. И это не в лабиринте или башне, не на полях вечной войны. Это все происходило в рамках человеческих снов о сексе. Ну, конечно, обычно такие кошмары исторгаются на окраину, а там растворяются. Но если кошмар слишком уж явственен и ярок, то он проходит через туман и остается на пустошах».
«Что такое пустоши?» — спросил Грик, чуть помолчав.
Ли сделанным раздражением вздохнул. «Есть город. Он включает в себя различные кварталы сновидений. Город окружен окраиной, зоной распадающихся снов. За окраиной лежит туманная стена, через которую мы и идем. За туманной стеной — пустоши. Царство вырождающихся снов, которые не удержались даже на окраине, но оказались достаточно сильны, чтобы не растаять. Тут есть свои жители».
«Их немного», — внезапно проскрежетал Креч. «Здесь трудно не сойти с ума. Если сюда выходят снотворцы, то они пытаются упорядочить сны, как в городе, и обычно гибнут или убегают дальше. Сноходцы могут выжить. Они более трезво относятся к своим силам».
«Может быть, потому Клифф и решил послать нас?» — задумчиво произнес Грик.
«Все может быть», —
роняя паузы между каждым словом, произнес тролль. «Ну, а далее лежат просторы», — бодро, будто пытаясь поскорее закончить разговор о пустошах, сказал Ли. «Это окаменевшие, умершие сны. Но там есть оазисы, редкие островки жизни. Отшельники, которые поселились в просторах и сотворили себе маленькие мирки. Я не знаю, для чего они это делают, парень. На мой взгляд, так это скука немыслимая — поселиться в иллюзии, куда никто никогда не приходит. Но некоторым нравится».
«Вся страна сновидений — иллюзия», — мрачно сказал Август Роберт.
«О, какая не новая и какая неверная мысль!» — засмеялся Ли. «Каждый сноходец, однажды осознавший себя в снах, мучается вопросом, что же вокруг него — реальность или иллюзия?»
«Иллюзия», — сказал Август Роберт.
Ли засмеялся и отвесил мальчику легкий подзатыльник.
«Ты чего?» — завопил Август Роберт, отпрыгивая в сторону.
«Иллюзия подзатыльника», — весело сказал Ли. «Почему ты возмущен?»
«Но больно же!»
«Тогда что есть иллюзия? Тебе бывает больно, бывает приятно. Бывает страшно и весело. Ты видишь, слышишь, осязаешь мир вокруг тебя. Ты узнаешь новое. Ты разговариваешь с людьми. Так скажи, может ли это быть иллюзией?»
«Но мир настоящий, а сны — только сон».
«Почему?» — удивился Ли.
«Мир — это всего лишь скопление кварков, взаимодействующих друг с другом. А что там, под конфайнментом, глубже кварков, мы пока не знаем. Но по большей части мир — это пустота. Бесконечная, чудовищная, пустота. И между звездами, и между частицами. Мысль, пронесшаяся в нашем мозгу, на самом деле куда более материальна, чем сам мозг.
«Философ», — пробормотал Грик.
«Хотя нет. Физик. Никогда не думал, что ты физик».
«С чего ты взял?» — удивился Ли.
«Я еще не встречал человека, который мог бы так непринужденно выговорить слово «confinement», — пояснил Грик. «Кроме физиков. Тем более в разговоре с ребенком».
«Я всего лишь хорошо образован и начитан», — сказал Ли. «Но для ребенка давай заменим слово «кварки» на «атомы».
«Можно вопрос? Что такое атомы?» — спросил Август Роберт.
Грик захохотал.
«Был ли это искренний вопрос? Ибо в наши дни все дети знают, что такое смартфон, но далеко не все понимают, что такое атом. Или же Август Роберт так удачно пошутил над Ли? Он расспрашивать не стал». Ли, впрочем, не обиделся. Даже сам посмеялся. Но лекцию прекратил. Дальше они шли молча. А туман все не кончался и не кончался.
«Мир снов реален», — внезапно сказал Креч. «Не так, как наш. Но и наш не так реален, как сны. Не забивай себе голову, малец. Радуйся. Вместо одного мира тебе даны два».
Август Роберт что-то пробормотал себе под нос, но с троллем спорить не стал. Первым, что изменилось, был не туман, а звук. Шаги Кречи и его симулякра, тяжело бухающие по каменному мосту, даже в тумане стали тише, мягче. Вначале Грик решил, что это туман сгустился, но когда он посмотрел под ноги, то обнаружил вместо гладких булыжников твердую спрессованную землю. Странное дело. Но, несмотря на густой влажный туман, земля оставалась сухой. Грик провел ладонью по лицу и только тут понял, что и кожа у него успела высохнуть. Последние капли дождя, льющего на окраине, высыхали на одежде. Туман перестал быть влажным, превратился в сухую белую мглу.
«Быстрее!» — внезапно закричал Креч. «Бежим! Вперед! Не медлить!»
Ли рванулся первым, так резко, что опередил даже тролля. Грик, не раздумывая, кинулся за ними. Кем бы ни был его приятель из веселого квартала, физиком или лириком, философом или нахватавшимся верхов болтуном, но он явно кое-что знал об окраине и пустошах. А еще лучше эти места знал живший поблизости Креч.
«Что происходит?» — крикнул Грик на бегу.
«Креч! Ли!»
«Не отставать!»
— раздавалось впереди. Грик заметил, что их симулякры бегут по сторонам, создав что-то вроде реденького барьера, окружающего сноходцев. Впереди Креч и Ли со своими симулякрами, один у левого плеча Ли, другой у правого плеча Креча. За ними Грик, второй прикрывал его слева. И Август Роберт, симулякр, прикрывал мальчишку справа. Мальчишка постепенно опережал Грига. Женщины замыкали отряд, точно так же прикрытые своими копьями, а последней бежала Кати. Секунд 20 Грик несся через белую мглу, борясь с желанием обернуться в кого-нибудь быстроходного и бронированного. Ну, к примеру, может же существовать очень-очень быстрая черепаха? Нет, вряд ли. А вот дикобраз? Быстро ли дикобраз? Грик вполне мог себе такого представить. Что там у дикобраза главное? Иглы? Надо будет как-нибудь попробовать. Из белой мглы вдруг вынеслась, стремительно, будто из пушки выброшенная, багрово-сизая лента. Шириной в человеческую руку, почти плоская, она развернулась между Григом и едва угадывающимися в тумане силуэтами Ли и Креча. Развернулась и повисла, застыв на высоте человеческого лица, подрагивая, подергиваясь, открывая не то крошечные рты, не то огромные поры. Лента казалась гигантским щупальцем, тонкой полоской живого мяса, ждущей уже не успевающих остановиться людей. Второй в прыжке пронесся мимо Грига. Это был великолепный прыжок, на который Григу никогда не хватило бы самомнения. В движении второй сжался в комок, опустив голову на грудь, поджав руки и ноги. Лента затрепетала, то ли смущенная его движением, то ли предвкушая неизбежное соприкосновение. Второй вспыхнул. Огонь окутал все его тело, выбросил в стороны тонкие языки почти прозрачного белого пламени. В лицо Григу дохнуло жаром. Лента дернулась, но убраться с пути симулякра не успела. Тот влетел в нее и то ли разорвал, то ли пережег. Опережающий Грига Август Роберт успел пригнуться и проскочить под дергающейся падающей лентой. Григ пронесся в проделанную его симулякром дыру и на миг обернулся. Оборванная часть мясной ленты билась на земле. Крошечные рты поры широко открылись, и по ушам резанул пронзительный писк. Остаток щупальца стремительно сматывался в туман, откуда донеслось тяжелое гулкое уханье. Грик поднажал. Его симулякр опять бежал рядом. Пламя на нем погасло, от одежды шел пар. В белой мгле что-то шевелилось, обиженно вздыхало, попискивало. Симулякр Августа Роберта вдруг схватил мальчишку за плечо и дернул в сторону. Грик ничего опасного не заметил, но тоже благоразумно обогнул это место. А потом туман рассеялся. Вначале посветлело. Над головой проявился солнечный диск. Тусклый, слабый, но невыразимо прекрасный. Потом подул ветер, ощутимый даже на бегу. Принялся рвать мглу в клочья. Неожиданно возникло впереди дерево. Грик даже шарахнулся от него в испуге, но второй спокойно пробежал мимо. Это было просто дерево. Высокий зеленый тополь, роняющий белые пушинки. Ветер усилился. Последнее полотнище тумана унесло вдаль. Грик замедлил шаги. Подошел к Кречу и Ли с их симулякрами. Остановился. Чуть в стороне тяжело дышал Август Роберт. Его двойник невозмутимо стоял рядом, оглядываясь по сторонам. Они вышли за стену тумана. Она была еще рядом, размочаленная и не страшная. Из нее выбегали, уже сбавляя ход, 5 женщин. 2 настоящие и 3 твари. Но туман кончился. «Что там было?» — спросил Грик, ни к кому конкретно не обращаясь. «Да это обычное дело в тумане», — хмуро ответил Ли. «Я чего-то подобного ожидал. Знаешь, сколько есть снов о тварях, живущих во мгле?» «Не знаю и знать не хочу», — признался Грик. «А что эта тварь здесь делает? Почему не в лабиринте или башне? Почему не в сумеречном квартале?» «Может, выгнали? Может, сама ушла?» — безразлично сказал Ли. «Какая разница?»
«Никто ее не выгонял», — неожиданно произнес Креч. «Там ей неинтересно. Там она не страшна».
«Ты тут бывал, что ли?» — поинтересовался Грик.
«Я много где бывал».
Тем временем подошли женщины. Мария выглядела совершенно спокойной, будто в будни библиотечного работника естественным образом входит бег через туман от плотоядной твари, распускающей в воздухе щупальца из ободранного мяса. Лина раскраснелась и была возмущена. «Ты меня бросил!» — вытянув руку в сторону Ли, выкрикнула она. «Как ты мог убежать, оставив меня?»
«Мы все бежали», — спокойно ответил Ли. «Там не было времени на красивые жесты».
«Грик, ну ты скажи, разве не сволочь?» — продолжала возмущаться Лина. Пожав плечами, Грик отвернулся. Вот уж не было печали влезать в разборки между любовниками. Да еще учитывая, что с Линой он когда-то сам имел отношение. Лучше было осмотреться, позволив парочке предъявлять друг другу претензии. Они выбежали на мирную зеленую равнину. Завеса тумана колыхалась за спиной, бесконечная и беззвучная. Кто бы ни бродил внутри, из тумана он не высовывался. Впереди была река. Тихая и широкая синяя полоса, медленно текущая по зеленым лугам. За рекой вновь тянулась равнина, правда, уже напоминающая скорее саванну, чем степь, с редкими группами деревьев, пятнами кустарников. Ну, прямо Африка весной, еще не выжженная солнцем. Животных, правда, никаких не наблюдалось. Ни антилоп, ни львов, ни носорогов. Сожаления об этом Грик не испытывал. Из фауны на сегодня ему хватало и твари, оставшиеся за спиной. «А ничего так», — сказал Грик. «Слушайте, не так страшны пустоши, как их малюют». Креч издал скрежещущий звук, будто сдавленно откашлялся или засмеялся, но ничего не сказал. Грик глянул на Ли и Лину. Там уже все было в порядке. Они самозабвенно целовались. Симулякры их при этом стояли в сторонке и крайне недружелюбно оглядывали друг друга. В сторонке переминалась с ноги на ногу Кати. «Да иди ж ты сюда!» — махнул ей рукой Грик. «Брось отдаляться от коллектива, девочка!» Катя подошла, неловко улыбнулась. «Мне неудобно. Я всего лишь симулякр».
«Сегодня все мы симулякры», — сказал Грик. «Так сказать, «Je suis simulacre».
«Вот только не при детях», — проскрежетал Креч.
Грик несколько секунд смотрел на него, прежде чем понял, что тролль пошутил. Да уж, пустоши и впрямь оказались полны чудес. «Река широкая», — озабоченно сказала Лина. «Километр, наверное, да? Я не переплыву». «Транспорт будет», — сообщила Мария. «Непременно. Командуй, Грик». Грик пожал плечами. К своему назначению главным в этой странной команде он относился с большим сомнением. Креч явно бывал за окраиной. Похоже, что и Ли сюда заглядывал. Мария явно что-то знала из книг. Август Роберт хранил спираль снов. На месте Клиффа он выбрал бы главой экспедиции Марию или Креча. Но у снотворцев свои причуды. «Пошли, народ», — сказал Грик, и они стали спускаться к реке. Почему-то пахло свежескошенной травой, и река пахла, но не бодрящей свежестью горной речки, не тяжелым густым запахом равнинной реки. Скорее, запах был такой, какой остается после осеннего дождя. «Странное здесь все-таки место», — пробормотал Грик. «Эй, второй, скажи, ты что-то знаешь о пустошах?»
«То же, что и ты», — сообщил симулякр. «Разве не понял? Я не собеседник. Я вещь, боевой инструмент, носильщик и даже пища, как любезно сказал Клифф».
«Но обижаться-то ты умеешь», — усмехнулся Грик.
«Даже вещам дозволено обижаться», — отрезал второй.
Они вышли на берег и остановились. Берег был самый обычный. Обкатанная волнами галька, песок. Хотя нет, на любом берегу всегда найдется что-то живое, жившее или порожденное живым. Крабы и насекомые, выброшенные волной водоросли, ракушки, дохлая рыба, в конце концов, если водоем убит, клочья полиэтилена и радужная бензиновая пленка. Здесь не было ничего. Только песок и камни. Зато галька радовала глаз. Разноцветные сердолики, агаты, гелиотропы. На обычном морском берегу такие яркие камни можно найти нечасто. Люди постоянно подбирают то, что выносит море. А берег странной тихой реки радужно переливался под их ногами.
«Креч, не хочешь перекусить?» — спросил Грик.
Тролль презрительно посмотрел на него.
«Ты совсем дурак, что ли, Грик? Если я из камня, это вовсе не значит, что я ими питаюсь».
Второй тихонько хихикнул. Грик пожал плечами и сказал. «Это была шутка. С чувством юмора у тебя все-таки... Ну ладно, принимаются предложения. Нам нужно переправиться на тот берег. Кто придумает лучший транспорт?»
«Как же я не люблю всякие квесты!» — вздохнула Лина.
«Слушайте, давайте не состязаться в остроумии. Ли?»
«Я один раз выходил на берег», — неохотно сказал Ли. «Я не переправлялся».
«Я переправлялся», — проскрежетал Креч. «Но вам мой метод не сгодится».
«Почему?» — удивилась Лина.
«Ты можешь задержать дыхание на четверть часа и пройти по дну».
«Камень ты! И шутки у тебя каменные», — сказала Лина.
«Прав, Грик».
«Нет, ну правда. Что, плыть придется?»
Грик покосился на Марию. Библиотекарь стояла у самой воды. Ковыряла гальку носком ботинка. Потом повернулась к Августу Роберту, который присел и зачерпнул воду ладонью. «Не советую, мальчик».
«Почему?» — с вызовом спросил Август Роберт.
«Не надо пить эту воду», — просто повторила Мария. В ее словах не было никакой взрослой наставительности, никакого приказа, никакой тревоги. Но что-то заставило Августа Роберта развести пальцы, так что вода вылилась обратно, и обтереть руки о песок.
«Сны», — сказала Мария негромко. «Маленькие сны, большие сны. Это очень большой сон, ребята. У нас будет интересный путь».
Она порылась в кармане брюк, достала что-то маленькое и блестящее. Монетка. Размахнувшись, Мария бросила монетку в реку.
«Хочешь сюда вернуться?» — спросил Креч.
«Не хочу, но придется», — рассеянно сказала Мария.
«Нет, тролль, я всего лишь плачу за переправу». Там, где упала монетка, вода вдруг забурлила. Ли одним движением сбросил с плеча карабин, но тут же вернул его на место. Это была всего лишь лодка. Вернее сказать, каноэ. Маленькая, на одного человека. Деревянная лодочка, всплывшая вверх днищем. Мгновение лодка горбом держалась на воде, потом перевернулась в нормальное положение и медленно поплыла к берегу. Разумеется, в ней никого не было. На абсолютно сухом дне лежало короткое однолопастное весло. «Каждый платит за себя», — сказала Мария и забралась в лодку. Ее симулякр тоже опустила руку в карман и бросила монету в воду. Грик посмотрел на второго, спросил, «У тебя есть чем заплатить?»
«За себя, да», — невозмутимо ответил симулякр и продемонстрировал металлический рубль.
«Это что ж получается? Клифф знал, с чем они столкнутся, и снабдил симулякров монетами?»
«Вероятно, да.
Вероятно, он знал очень и очень многое, о чем не стал предупреждать своих посыльных. Из чувства противоречия Грик приснил и достал из кармана коллекционный олимпийский рубль из чистого серебра. Швырнул в реку. Вода забурлила.
«Скажите, пожалуйста, а фартинга хватит или бросить полпени?» — спросил Август Роберт.